Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью. Поделиться своими историями, опытом, победами и поражениями, радостью и грустью. Обсудить семейные традиции и обычаи. Узнать, как любить, как развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы – ведущие программы «Женский клуб».
Павлюченкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. И наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр, папа пока 2 детей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас слушает впервые, расскажу, что мы начали новый цикл передач под названием «Женский клуб». В течение года мы с вами будем говорить, обсуждать, спорить на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Православная семья – что это за феномен? Каков ее уклад в современных условиях? Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить очень болезненной теме – разводам.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Я повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать нашу передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Более того, многие из них проиллюстрированы фотографиями и видеороликами из студии.
700 тысяч разводов на 1 миллион браков. Что может удержать россиян от развода? По данным социологических опросов, большинство наших соотечественников чаще всего отказываются от развода ради детей или из-за боязни одинокой старости. Но 22% россиян не станут разводиться по религиозным соображениям. Эта цифра обнадеживает и радует, но все же она заставляет задуматься. Что же, они будут жить несчастливы? Почему мужчина и женщина, которые разлюбили друг друга, должны по-прежнему делить хозяйство, крышу, стол и постель? Сегодняшний гость нашей студии – Давыденко Елена Валерьевна, президент семейного клуба «Рождество», педагог, семейный психолог, знает ответ на этот вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Сегодня, когда мода на венчание прошла, церковные канцелярии столкнулись с неожиданно огромным количеством людей, обращающихся за развенчанием, то есть расторжением церковного брака. Существует ли церковный развод?
Церковный развод, видимо, существует. Но мы с вами должны понимать, что церковный развод уже само по себе понятие несовместимое. Для тех людей, которые уже венчались, церковный развод – это преступление того таинства, на которое они когда-то решились. Поэтому давайте вернемся к той цифре, которая была в первом вопросе – 20%. Я не думаю, что это люди, которые несчастливо живут в браке. Это те люди, которые преодолели препятствия, которые бывают в любом браке по мере его развития, и которые научились жить в хорошей семье, в венчанном браке. Это большое искусство. Поэтому это действительно цифра очень обнадеживает.
Ну да, но в наше время, случается, верность считается чем-то старомодным. Да? Предательство – свободой. Ну, это, во всяком случае, многие объясняют свое предательство тем, что, ну, я хочу быть свободным. А ответственность – неким мифом, да, который очень трудно пощупать. Но что же вот такое свобода? Получается, что любой супруг может делать все, что не пожелает в любой данный момент, да? Вы говорите о том, что вот как бы, да, люди научились жить, научились в браке решать какие-то трудности, да, какие-то вопросы. Но ведь многие говорят, ну я свободный человек.
Свобода – это прежде всего свобода волеизъявления. Это значит, что их семья построена таким образом, что люди могут свободно выражать и обсуждать с супругом свои мысли. Это очень важное качество брака. Если оно есть, то семья имеет шанс на успех, имеет шанс преодолеть трудности или те ступеньки, которые поведут их к разводу.
А приходит муж и говорит: «Дорогая жена, я хочу быть честной с тобой, я люблю другую, до свидания».
Прежде чем это
мы
произошло,
поговорили.
Да, прежде чем это произошло, наверняка были, ну я бы назвала это предвестниками того, что это произойдет, были маленькие сигналы о том, что наступит этот момент, когда один из супругов скажет: «Да, у нас развод, или предложит развод, или предложит ту свободу, которая реально означает развод, на самом деле, фактически. Вот мне кажется, всем супругам очень важно настолько внимательным быть друг к другу, чтобы заранее заметить эти предвестники. Предвестники того, что развод может быть.
Вы нам сегодня расскажете, как быть внимательными друг к другу, хорошо?
Обязательно.
Вообще, все чаще в современном обществе, вообще все общество, да, все средства массовой информации часто пытаются нам внушить, что в супружеской измене нет ничего страшного. Ну, вроде бы как бы норма практически, да, но это так вот как спасает брак. Я часто слышу, даже в православной среде, что главное не признаваться, главное там вот батюшки многие благословляют до последнего там держаться, ни в коем случае не говорить, что да, не сознаваться. Ну, что ж такого? Мы живем дальше, надо покаяться и жить дальше. Но люди понимают, что это далеко не так, и как-то пытаются обезопасить свой брак, найти какие-то гарантии для его сохранения. В первую очередь, конечно, это женщины. И, например, многие видят такие гарантии в таинстве венчания. И вот как раз вопрос, да, такой серьезный, дает ли венчание какие-то гарантии, и как действует измена на обоих супругов, и насколько возможно вот простить, и как сохранить любовь в семье. Наверняка вы вот эти вопросы в своей практике психолога очень часто слышите.
Люди делятся почти по 30%. Те, которые не венчаются, потому что боятся нарушить это таинство из-за неуверенности в своих отношениях. 30% – это те, которые венчаются, потому что видят в этом покровительство, защиту. И 30%, которые венчаются осознанно, воспринимая венец и как царский венец, и как венец мученства, то есть глубоко проникая в таинство венчания. Вот с этими разными категориями людьми, конечно, и на приеме у психолога все разговаривают по-разному. Но давайте обратимся вот к средней группе 30%, которые венчаются для того, чтобы брак спасти.
Ну да, стандарт.
Это такая вот ситуация достаточно распространенная. Какой прогноз? Всех интересует прогноз. Действительно ли таинство венчания спасет? Спасет, если оба супруга под руководством духовника будут двигаться к своему предназначению. И действительно, я знаю, что многие батюшки благословляют молчать, молчать во благо, если человек, они видят искреннее раскаяние, если это в результате спасет брак. Ведь прощение – это одна из наших смыслообразующих вещей в христианстве. И трудно простить, если ты знаешь все. Но можно простить, если ты это узнаешь в какой-то другой момент – или не узнаешь вообще. И мне кажется, что вот опытный духовник здесь для этой категории людей, средней, это очень важное условие. Люди, которые венчаются осознанно, наверное, могут самостоятельно преодолевать какие-то сомнения. А вот первая категория людей, да, которые венчаются, не венчаются, потому что боятся нарушить таинство, это тоже очень интересная категория людей, которая чаще всего переходит в категорию, которые венчаются осознанно.
С первой в третью.
Потому что они венчаются, иногда они заключают не гражданский брак, а государственный, и по истечению нескольких лет приходят к таинству венчания. И это очень интересные тоже семьи. Некоторые из них не доживают до венчания. Вот, потому что они разводятся, к сожалению. Но те, кто дожил, те тоже стремятся преодолевать ступени, ведущие, о которых я говорила, к разрушению брака. Но, наверное, нужно перейти к каким-то более конкретным вещам, а не к статистике.
Говорят, что семья – это малая церковь, но и муж, и жена должны вместе все делать, вместе оберегать эту свою малую церковь. Если есть хоть какие-то маленькие вопросы, какие-то маленькие конфликты, все надо проговаривать вдвоем, чтобы не было каких-то обид и недомолвок. Вот тут я права?
Мужчина и женщина – это две разные сути. Если для женщин очень важно разговаривать, то для мужчин важно прежде разговора решить что-то внутри себя. Поэтому женщина должна учиться не только говорить, но и молчать. Но об этом написано и у святых отцов.
Мне вообще кажется, что мужчины боятся разговаривать. Вот честно, между нами девочками, да, мужчины боятся разговоров. Как только я со своим мужем, ничего не подозревая плохого, даже в мыслях не имея ничего плохого, хочу поговорить, он начинает внимательно на меня смотреть и ждать, где я сейчас буду бить.
Где будет подвох.
Где подвох.
Да.
А почему ты сказал, а что случилось? То есть это первый вопрос. А что случилось? Я говорю, нет, ничего, давай вот поговорим. А что случилось? Действительно, вот у меня создалось впечатление, мужчина, и причем это я наблюдала не только у своего супруга, мужчина просто боятся каких-то вот выяснений, объяснений и разговоров.
Ну, это действительно есть. То есть многие семьях невозможно поговорить, но от этого же недосказанность, обида у женщины возникает. Вот как жить с этим грузом обид, недосказанности, разочарований?
Давайте сделаем точку, паузу, да, и скажем, что поэтому, если мужчина хочет поговорить, это должно больше насторожить, чем если мужчина не хочет.
Звучит это ужасно.
Это важный момент. Вот. Взаимные приятные разговоры, они обычно сопутствуют первым двум, максимум трем годам брака, а после этого происходит видоизменение взаимоотношений к браке. Необходима та внутренняя свобода, когда каждый будет свободно изъявлять свою волю. Это не касается супружеских измен. Это касается работы, интересов, построения собственного графика. И если это происходит с общим принятием жены, мужа, а мужем жены, то эта свобода обогащает семью. Она приводит к семье новых людей, новых друзей. Она позволяет легко смотреть на собственный график двоим людям. Появившиеся детки в этой ситуации должны быть, конечно, включены в общие графики супругов. Но именно эта свобода позволяет семье перейти на новый этап, когда выяснение отношений может быть не всегда нужно. Но есть очень важное правило. Если все-таки у кого-то что-то болит, то говорить об этом нужно. Но никогда не должно ничего начинаться с выяснения отношений.
Это понятно.
Я знаю одну очень удивительную семью. Можно, наверное, перейти к примерам.
Да,
правда?
Конечно.
И хочу рассказать. Это люди, которые прожили на данный момент в браке, уже почти приближаются к золотой свадьбе. Но когда-то давно в их семейной истории, когда детям, может, было лет по 7-8, соответственно, брак был, была такая история. Это, кстати, очень тяжелый период в семейной жизни. Максимальное количество разводов приходится на период от 5 примерно до 12 лет супружеской жизни. Ну вот сколько-то.
Не возраста детей, Юля.
Не возраста детей на супружескую жизнь. И вот 7-8 лет было детям примерно, ну, соответственно, браку было там, не знаю, 9-10. И в семье был затеян ремонт, который не заканчивался. Не заканчивался
как
долго.
Да.
И самое главное, что ремонт не заканчивался в кухне, да, где все время бывает зачастую жена. Прошел год с тех пор, как кухня была в разрухе. И однажды муж, вернувшись с работы, увидел, что в доме праздник. Испеченные пироги, некая там бутылочка хорошего вина, красивые бокалы, красивая скатерть, жена с прической. Он спросил, что у нас сегодня праздник? Жена ему ответила, да, у нас сегодня праздник. Они сели за стол вдвоем, она сказала, я поднимаю этот бокал за то, что ровно год с того момента, как мы начали ремонт в этой кухне. Вы понимаете, что ремонт был завершен очень быстро.
Вы понимаете, какая здоровая психика у этой жены? Вот
да.
На самом деле. Я бы,
вы понимаете, как много,
я бы не так поступила,
как много зависит от жены, как много зависит от умения взглянуть на все.
От мудрости женщины.
От мудрости женщины. Взглянуть на все положительными глазами.
Лена, опять мы все перекладываем на женщин.
А как же?
Ну как, а как же?
А кто хранитель нас очага? Мужчина – это тот корабль, который находится в плавании, который должен пристать к благоухающему острову, который всегда благоухает, всегда радует, всегда привлекает едой, теплом, уютом. И тогда мужчина пристанет именно к этому острову.
Елена, вот тут сразу вопрос, да, возникает, что раньше действительно роль женщины была в ведении хозяйства, весь быт был на ней, весь очаг. Вести дом – это было ее предназначение. Но сейчас большинство проблем еще из-за чего возникает бытовых? Потому что женщины работают наравне с мужчинами. Иногда зарабатывают столько же, сколько мужчины, иногда вдруг даже и больше. И получается, что у них нет ни сил, ни желания вечером готовить еду, там, убирать квартиру. То есть у них роли уже совсем поменялись. Добытчиком они являются оба, а хранителем очага вообще никто, непонятно, кто там является. Иногда какая-нибудь кухарка приходящая. Возможно ли причина конфликта в семье вот из-за этого? И я думаю, что много разводов еще из-за этой позиции в современном обществе.
Таких разводов очень мало.
Наоборот,
если,
мало, да?
Да, если в семье очаг блюдет некая кухарка, которая уходит к моменту возвращения мужа, то есть очень благополучно. Семья. Вот. Это вполне возможно. Другое дело, когда нет возможности иметь помощника по хозяйству, это сложно. И здесь, конечно, должно быть равноправие, потому что устают все вместе. А, соответственно, должно быть такое любовь, которая покрывает все. Любовь супруга к жене, к своей, она настолько должна покрыть и сделать незаметным те недочеты в домашнем хозяйстве, но это, конечно, уже зависит от супруга.
Это в идеале. А вот я хотела бы вернуться, Ленка, вот к этому рассуждению о том, что мужчина, он как корабль.
Да.
Знаете, я очень часто размышляю над подобными сравнениями и нахожу в этом, знаете, что честно, идею мусульманских семей. Честное слово, у меня много знакомых по долгу службы. Я была в регионах, российских регионах, где ислам является основной религией. Да, это Чеченская республика, Татарстан. И вы знаете, я видела и слышала рассуждения женщинами такие. Да, вспомним, что в исламе мужчине разрешено иметь до 4 жен. Я слышала рассуждения жен, которые вторая, третья, первая. Я разговаривала с этими женщинами. И они рассуждают именно так, как сейчас мы с вами пытаемся рассуждать. А я лучше готовлю, чем вот, условно говоря, Маша или там Гюльнар. Я лучше, значит, шью, я красивее детей рожаю, и поэтому муж пойдет ко мне. А мы сейчас, получается, что делаем? А вот мужчина такой корабль, а мы его должны в нашу гавань заманивать. Мы его должны привлекать, говорить, на, цып-цып-цып, вот иди сюда, пожалуйста.
И вешать якорь на шею.
Да, и говорит, вот, то есть, вот, понимаете, получается как-то все, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, да, я не претендую на истину в последней инстанции, но мне кажется, вот это такое, женщина опять берет вот эту инициативу. Получается, мужчина вообще у нас ничего не должен. Женщина должна быть такая... милая, хорошая, добрая, рожающая, работающая, там, стирающая, готовящая, а еще
понимающая.
Она понимающая, а еще она должна его заманивать, приманивать, понимая, что мужчин меньше, чем женщин, да, и сохранять спокойствие, когда мужчина в море, заходя, может быть, иногда даже в другие гавани временами, но она же должна закрывать глаза на другие гавани и говорить цып-цып-цып. Как-то немного
мы говорим об одном острове, мы не говорим о том, что другие острова привлекательны для мужчины, для нашего. Мы рассчитываем на честность. Мы рассчитываем, что честность – это основа прочности долголетия брака. Как только вот здесь происходит трещина в честности, как только в душе, в глубине души у супруга возникает нечестное отношение, а другая половинка сразу чувствует. Вот это и есть те предвестники, которые могут впоследствии разрушить брак. Вот если появляется такая трещинка, и кто-то ее чувствует, здесь уже нет повода для того, чтобы привлекать. А есть повод для того, чтобы выяснить и договориться вот в этом моменте, возможно ли дальше честные отношения. Это
а
для
как
нас.
Это сделать? Расскажите. Да, вот, наверное, многих, мне кажется, радиослушателей этот вопрос волнует. Потому что, в принципе, все замечательно, все прекрасно. Мы все поженились, повенчались, замечательно. Первый там ребенок, два родились. А дальше? И дальше уже понимаешь, что где-то недомолвка, где-то молчание, где-то... Причем я думаю, что это не только женщины, это и мужчин волнует.
Недомолвка и нечестность – это разные вещи.
Я понимаю.
Одно дело мы что-то не говорим, другое дело мы что-то предаем. К этому есть тоже еще один этап. Вот до того, как человек другого предает или ведет себя по отношению к нему нечестно, его должно к этому что-то привести. Известно, опять же, по статистике семейных психологов, что 40%, заметьте, какая большая цифра, мужчин с удовольствием помогают по домашнему хозяйству. Домашнее хозяйство не является камнем преткновения вообще. Камнем преткновения являются другие вещи и камнями подводными, которые меняют течение, являются невнимание супругов друг к другу. И здесь женщина, конечно, тоже зачастую бывает виновата.
Бывает.
У нас не зря женский клуб.
Я здесь женщин.
Потому что женщине легче отстраниться от взаимодействия с супругом в момент рождения ребенка. У нее появляется новая значимая роль. И фактически на каком-то этапе для некоторых женщин, не будем говорить для всех, становятся не так важны взаимоотношения с супругом. Но человеку свойственно иметь с кем-то близкие отношения. Если есть мужчины, которые легко это переживают и покрывают жену своей любовью, есть те, которые этого не понимают, и в этот момент возникает поиск. Хорошо, если друзей. Типа погулять, отдохнуть, на рыбалку, банька, нормально. И то это бывает для женщин уже неприятно. А следующий этап – это, конечно, поиск лица другого пола, который тебя выслушает. Мы говорим все, что женщины любят говорить, но важное умение женщины – это слушать. Мы редко можем слушать других. Мы можем с вами в женском клубе в этом признаться. Женщине важно высказаться. Очень важно, чтобы женщина могла послушать. Если вы будете слушать своих супругов, дорогие женщины, то они будут рассказывать вам даже более того, чем бы хотелось.
Может, мы не хотим слушать то, что они нам расскажут?
Ну, тогда какие же добрые отношения в семье?
Вот смотрите, вы затронули сейчас очень важный период. Действительно, период беременности и рождения ребенка, неважно, первого, второго, там, третьего, это очень острый период для мужчины. Я очень часто разговариваю с мужчинами, я вообще такой, получается, для многих мужчин друг. Несмотря на то, что меня как-то ревностно их жены относятся, я понимаю, я стараюсь с женами говорить, что да вы что, у меня своя семья, мне ваши мужчины неинтересны, мы вот просто по работе. Но, наверное, это все равно заложено в мужчинах и женщинах. И мне очень часто мужчины говорят именно то, что... Ну, я знаю, что именно в эти периоды у них были... какие-то их так измены, скажем, да. Причем измены, я, например, считаю не только сексуальные взаимоотношения с другим человеком. Вот мне кажется, измена – это и тогда, когда твоя там беременная либо кормящая жена находится дома безвылазно, и для нее это тоже сложно, а ты в этот момент вместо того, чтобы покрывать и стараться ее разгрузить, ты просто уходишь в сторону и не обязательно ведешь с другими женщинами какие-то взаимоотношения, я имею в виду сексуального характера, а встречаешься, разговариваешь, даже пьешь чай, обсуждаешь что-то. На мой взгляд, это тоже измена, потому что ты бежишь от семьи в этот момент. И тут вопрос вот той как раз третьей женщины, третьего человека. Насколько он целомудренен, и насколько он воспитан, и насколько у него есть свои внутренние категоричные вещи. Будет ли он развивать взаимоотношения. Либо он просто с тобой попьет чай, поговорит о жизни, выслушает, то есть даст вот то необходимое, и мужчина спокойно пойдет домой. А ведь мы понимаем, общество развращено, и мало кто просто остается попить чай.
Но мы еще должны понимать, что грех начинается с помысла. Мы все это знаем. И помысел уйти куда-то отдохнуть от семьи, в которой забота, он уже сам по себе неправилен. И здесь есть два других пункта. Здесь дело не только в том человеке, который тебя слушает, а первый пункт в мужчине, которого не научили. Не научили, что он в этой ситуации должен делать. Потому что женщине много дается даром. Потому что она выносила ребенка, у нее был соответствующий гормональный фон, у нее была безусловная материнская любовь к чаду, которая развивалась в животике. У мужчины это будет только в той ситуации, если его к этой ситуации приблизить. Вместе ходил с женой на занятия. Если ему были положены на столик какие-то интересные для мужчин на эту тему статьи, если он общался, ну, к этому можно относиться по-разному, надо ли общаться со своим чадом, когда оно в утробе. Но все эти техники, я именно назову это словом техники, придуманы для того, чтобы приблизить мужа к состоянию жены. Это очень важно. Если это приближение происходит на этапе периода беременности, периода первого года жизни, то это замечательная профилактика будущих отношений. Тот период, когда вот жене действительно трудно, когда она одна, один на один уже не с одним чадом, а с двумя, может быть, даже с тремя. И муж, он по долгу службы, по долгу привнесения материальных средств в семью, находится в стороне, общается с другими людьми и должен оставить еще внутри себя такой запас нежности, такой запас терпения, чтобы вернуться в семью, быть там тоже на высоте. Здесь много зависит от мужа.
Я думаю, что у нас будет отдельная передача вот про беременность, про подготовку семейной пары к рождению ребенка, про отношения вот мужа и жены в это время, про то, как папочка относится к животику, к ребеночку. Там мы поговорим, я думаю, целую передачу про это еще.
Обязательно. И знаете, есть несколько правил. Есть несколько правил, которые супруги, независимо кто это, муж или жена, они должны просто иметь у себя в голове. Заканчивается день, закончилась вечерняя молитва. Закрыв глаза, можно вспомнить, смотрели вы сегодня супругу или супруге в глаза. Прошел день, было это или не было. Если это не было, это надо сделать обязательно.
Разбудить супруга, растолкать, сказать, да, я посмотрю в твои глаза.
Завтра сейчас с утра. Очень часто такая ситуация, когда папа завтра приходит очень поздно. Да.
Да, завтра с утра можно это сделать. Сказали ли вы супругу доброе слово? Было это за день супруге?
Да,
простые точно. Правила, которые помогают сохранять и спасать брак.
То есть мы, да, сейчас подытожим первый цикл. Сначала у нас первые 2-3 года все хорошо, но надо не забывать разговаривать.
Да.
В период беременности надо женщине техниками различными привлекать папу к общению с будущим ребенком, давать ему специальные статьи и всячески его включать в жизнь.
Говорить ему добрые слова.
Подожди, каждый день. Но это про, сначала про беременность. Да. При этом, значит, к 2-3 годам и далее надо контролировать, что в день ты 4 раза обняла, 3 раза посмотрела в глаза.
Не только
и 5 раз
в женском роде. Не только
ну, да, или мужской. Да, мужской.
Один раз. Достаточно да, один раз. Один раз посмотрели в глаза. Как-то. Ну, хотя бы. Мы же начинаем с минимума. Один раз улыбнулись, один раз... Сказали доброе слово, сказали комплимент.
Галочка поставлена. Этого будет достаточно хотя бы для того, чтобы жизнь как-то дальше... То есть мы прошли первый сложный период беременности и родов, и пошли, наш корабль повели дальше.
Это минимум.
Минимум, да, я и говорю минимум.
Минимум, который поможет нам сделать отношения более приятными и индивидуальными для каждой семьи.
Так, минимум. Дальше мы подходим к 5-6 годам. Это нижняя граница травмоопасного, скажем так, периода.
Кризисного
периода, когда вы говорили, Елена, да, о том, что с 5 или с 7...
Ну, с 5.
С 5 до 12 лет семейной жизни основная масса разводов происходит. Значит, вот мы подходим к нижней границе, 5 лет брака. Уже мы улыбаемся друг другу 2 раза в день, 3 раза обнимаемся и 1 раз говорим добрые слова. У нас
4
там...
раза смотрим в глаза.
4 раза, хорошо. Значит, у нас там пара-тройка детишек, ну, за 5 лет, в принципе, да, ну, пара хотя бы детишек. Но мы уже находимся на границе кризиса. Мы понимаем, что каждый из нас более-менее свободен. Потому что мы уже перестали друг за друга держаться, как в самом начале, и разошлись по углам потихонечку, да. Мы понимаем, что мы семья, но также нас очень волнует, что же впереди. 5 лет. Итак, что дальше мы делаем?
Дальше мы задумываемся о том, что такое семейный отдых. Это единственная точка, когда 2 угла могут сойтись вместе. Этот семейный отдых может быть как с детьми, так и без детей. Даже он может быть иногда по отдельности. Но семейный отдых, это не означает, что весь отпуск вместе. Для какой-то семьи это единственное спасение, а для какой-то семьи семейный отдых – это время, когда супруги действительно вдвоем не занимаются семейным бытом, выращиванием детей. Они занимаются, не находятся в том месте, в том обществе, где они могут друг друга видеть. Это очень важно.
Это замечательная идея про отдых. Вместе отдыхать. Желательно, в данном случае, мне кажется, без детей это больше.
Это разные семьи. Иногда бывает, что это невозможно без детей. Но тогда это мама, папа, вся семья. Иногда в нашем клубе бывают комичные истории.
Расскажи.
Мы выезжаем на отдых семейный, на 3 дня, предположим. И вдруг к нам в автобус на вокзал, мы говорим о семейном отдыхе, приходят мамы многодетные с детьми. И когда мы выходим, например, в городе Муром или в городе Суздаль, нас спрашивают, у вас что, клуб брошенных мам?
Логично.
Логично. Вот, мы понимаем, что это не так, нас это очень веселит, потому что мы понимаем, что это тоже возможно, такой отдых. Но это невозможно, когда это только так. То есть должно быть время, когда семья отдельно, без бабушек, без дедушек, очень важный момент, только семья, дети не помеха.
Конечно, вот я думаю, в идеале было бы вообще, что каждую субботу там на 2 часа папа с мамой уходят куда-то вдвоем, в театр или в кино, или просто на прогулку по парку, где можно поговорить, взявшись за руки. Вот, а детей оставить, например, с бабушкой. Но это в идеале, но не всегда это, конечно, возможно.
Чаще всего в субботу мама убегает на работу, а папа занимается детьми.
Или все вместе моют полы.
Совсем грустно. Так что лучше, конечно... Обязательно уделять время на отдых. Не только на совместные семейные дела. Должны быть приятные ощущения. Они работают потом за нас. Они дают нам... прочную почву для будущего развития отношений. Воспоминания о том, что вместе нам было хорошо.
Да, фотографии.
Да, фотографируйтесь вместе, муж с женой, ежегодно. Это поможет тоже вам сохранять крепость брака. Это очень важный момент.
Да, это чаще всего вот. В семьях одни фотографии детей.
Нет, или мама с детьми, или папа с детьми. Таких фотографий много. А мама с папой – очень редкая фотография, это трудно найти. Очень важно на этом этапе брака 5 лет не опираться на советы старшего поколения. Мы пробежали эту тему в начале, потому что бабушки, дедушки могут играть как положительную роль, так и отрицательную. Это тема отдельная, наверное, отдельная. В 5-6 году жизни отношения должны быть таковы, чтобы супруги принимали все решения вдвоем. Это тоже профилактика трудного периода.
Да, я думаю, что на тему по бабушкам, дедушкам, то есть по свекровям и свекрам, и тещам, да, и детям, мы поговорим отдельно, а также, наверное, стоит отдельной темой выделить такую серьезную тему, это дети и предыдущие браки.
Да.
Ну, то есть вот взаимоотношения супругов с детьми от предыдущих браков и взаимоотношения с бывшими мужьями, женами. Это тоже очень болезненная для многих очень женщин тема. Я сегодня, ехав на работу, ехав в студию, разговаривала по телефону с женщиной, у которой, в принципе, замечательный брак, все хорошо, но как только муж, ее муж, да, как-то взаимодействует с бывшей женой и, соответственно, со своей дочерью от первого брака, их жизнь превращается в кошмар. Вот на короткий какой-то период его взаимодействия, дальше все потихонечку опять все стоит на свои места. И вот она мне в очередной раз рассказывала, а я говорю, ну ты эту женщину-то полюби. Она говорит, да я не должна ее любить. То есть это вот очень болезненная.
Ну да, это тема жизнь после развода, а сегодня у нас все-таки тема жизнь до развода.
Да, пока что до развода, слава богу, да?
Да.
Скажите, вот еще такой момент. 5-6 лет, да, я знаю, что у многих копятся к этому времени определенные обиды, потому что сначала мы многие вещи не замечаем, нивелируем углы, что-то прощаем, ну так вот, с легкостью. А потом потихонечку у каждого из супруга начинают копиться какие-то свои вот мешочки, да, куда складывается там, не знаю, иногда неудачная шутка, недобрый взгляд, какие-то непонятные звонки вечером или какие-то вот грубо сказанные слова. И чаще всего вот эти мешочки, они есть. К 5, к 6, к 7 годам совместной жизни они существуют. И очень редко кто-то о них вот говорит открыто. Обычно, ну, как, да ладно. А все равно же это имеется. И вот что делать с этим? Потому что ведь именно этот груз, он, на мой взгляд, является таким катализатором в конфликте. А с конфликта вы говорите неизбежно, и мы подошли к тому, что 5-7 лет супружеской жизни, время конфликтов, и тут как раз вот эти мешочки, которые катализаторы. Что с этим вот делать?
Эти мешочки прежде всего не надо копить, их не надо образовывать.
Как не копить?
И иногда до 5-7 лет они еще не копятся, а как раз 5-7 лет тот старт, когда начинают копить,
да.
И поэтому есть второй пик разводов, это 15 лет. Дальше наступает затишье от 15 до 20 лет брака, но, как ни странно, возрастают потом, после 20 лет. И тут работают те самые мешочки, если человек не научился с ними справляться. Как не копить? Во-первых, для православного человека есть понимание, как не копить. Это исповедь, это все очень понятно и привычно. Но второй путь – это умение смотреть на все не так, как вы говорите, ну, потерплю, ну, прощу, а умение на все смотреть с улыбкой. Ведь в этот мешочек можно не складывать обиду, если отнестись к этому с юмором. Это хороший ход в отношении с растущими детьми-подростками. И поскольку на этапе 12 лет брак вступает в подростковый период, то умение с юмором смотреть на супружеские промахи помогает нам не копить эти мешочки. Вот улыбаться тому, что на вас не так посмотрели, и сказать об этом супругу вслух. Это очень важное умение или супруги, которое здорово помогает разрядить атмосферу. Вообще людям веселым, людям, которые легко относятся вообще по жизни, веселые и с юмором относятся к многим ситуациям, конечно, жить легче, мы понимаем. Мы говорим сейчас немножко не об этих людях, да, мы говорим о людей, которые серьезно, чересчур, я бы сказала, серьезно воспринимают жизнь. Многие промахи можно простить, мешочка не будет.
Замечательно. Давайте дадим возможность нашим радиослушателям задать вопросы. Напомню, что поделиться своим мнением, рассказать о своей проблеме, задать вопросы. Все это можно сделать по электронной почте jclub@mail.ru. Еще раз повторю по буквам jklyb@mail.ru. Или присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. Это короткий номер СМС. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» по-русски или латинскими буквами, и дальше текст вашего вопроса либо сообщения. И вот я сейчас хотела бы один вопрос задать, который пришел к нам. Часто женщины говорят: «Я терплю, я сохраняю семью ради детей». Оказывается, порой именно во имя детей надо поставить какие-то категорические условия. То есть она, общаясь с мужем или вообще рассуждая о супружеских отношениях, считает, что она терпит и сохраняет семью ради детей.
По накоплению совместной супружеской жизни отношение к мужу иногда становится таким, что муж имеет кучу недостатков. Он там ночью храпит, дома не помогает, на других смотрит, и я все это терплю только ради других, только ради детей, моих детей. Уже сама терпеть не могу. Есть очень простой прием. Надо женщине представить внутри себя, как она живет без мужа. Если ей действительно станет легче, никто не будет храпеть. Возможно, причина алкоголизма или какие-то другие тяжелые
пороки. Очень серьезные, да?
Очень серьезные. Очень. Может быть, тогда и не стоит терпеть ради детей. Здесь вот этот очень важный вопрос для верующей женщины, безусловно, решается с духовником. Надо ли это терпеть? Вот. А иногда это бывает, если вы представляете себе, что это не порок, но это те качества, которые накопились, те мешочки, те взаимные обиды, то нежелание вас слушать супругам. Если вы понимаете, что это на другой грани, давайте попробуем поменять таблички. Из того, что я больше это не могу, на табличку по отношению к мужу, на табличку «я живу с очень замечательным человеком». Это очень важный момент. Как это поменять?
Да.
Прежде всего, в своем общении с теми третьими людьми, о которых мы уже говорили. Дело в том, что в семье должны быть такие области, в которые никогда, ни под каким видом не впускается никто третий. Ни подруги, ни родители, ни братья-сестры.
И... Но как же косточки перемыть мужа-то любимого? С кем?
А это первая ступенька к разрушению отношений. Перемыть косточки любимому или любимой. Вот если есть семьи, в которых это не происходит никогда, это некое таинство сохранения семьи, это интимная область взаимоотношений, это область выяснения отношений, это область того, что там муж дома ругается, а жена разбрасывает вещи или что-то еще. Вот если вот эти вот таинства домашнего быта являются закрытой областью для других, семья их всегда переживет легче. Таблички «я с ним больше не могу» может даже не возникнуть, потому что такое восторженное отношение окружающих к вашей семье поможет и вам понять, что у вас замечательный супруг или замечательная супруга. Не зря же в пословицах русских говорится, что выносить ссоры из избы нельзя. Это первая профилактика супружеских отношений.
Интересно. А скажите, но ведь правда не обязательно, чтобы все в семье было уже сложно, чтобы прийти к вам вот на занятия, к вам на консультацию. Можно же вот профилактикой как-то позаниматься.
Совершенно точно. Дело в том, что профилактика на том этапе, когда все еще хорошо, дает потрясающие результаты. Можно, конечно, заниматься профилактикой на этапе, когда кто-то уже о чем-то задумался, о чем-то забеспокоился. Можно вообще приходить на консультацию, когда уже совсем не в моготу, как вы сказали, уже все, грань, и надо решить развод, родить детей. Вот. Но профилактика на самом первом этапе, когда мы знаем, что у нас замечательная семья и хотим ее сделать еще лучше, это очень важный момент. Здесь можно с легкой душой, с легким сердцем заниматься такими проблемами, историями, своим развитием в области семейного творчества, в области углубления своих знаний по семейной педагогике, в области развития себя в направлении подготовки к родам, к процессу ожидания ребенка. В нашем клубе есть такие курсы под названием «Семейная педагогика», «Навстречу малышу», «Азбука младенчества» для молодых и будущих родителей. На все эти курсы мы приглашаем людей вот, в разных периодах брака, в разных периодах взаимоотношений, потому что мы видим, что они всегда помогают.
А как узнать, какие курсы, когда, где проходят?
Значит, у нас есть сайт www.rojdestvo.ru. Вот, или просто можно набрать в интернете «Семейный клуб Рождество», и сразу вы попадете на наш сайт. У нас есть такой всегда работающий телефон 504-56-12. Вот, у вас всегда с радостью там послушают и предложат вам какие-то варианты, которые вам сейчас будут актуальны.
Для занятий в клубе. Хочется сказать как вывод, да, что если есть хоть какая-то малейшая возможность сохранить семью, семью надо сохранять.
Обязательно.
Я напомню, мы беседуем с президентом семейного клуба «Рождество», педагогом, семейным психологом Давыденко Еленой Валерьевной.
Мы думаем, что мы с Еленой встретимся еще раз, потому что тема разводов – это очень больная тема, да. И нужно поговорить уже о тех, кто дошел до этой грани и переступил ее. То есть это будет отдельная передача у нас. Хорошо. Мы будем рады, да, вас на ней видеть.
Спасибо.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями, опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы – ведущие программы «Женский клуб».
Павлюченкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр. Папа пока 2 детей. И вам, Александр, слово.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, кроме сухих цифр статистики, как эксперту полагается, я хочу в разговор внести некий, вот в женский разговор внести некий мужской взгляд на эту проблему.
Ну,
насколько мне это вообще будет возможно. Вот. И еще хочу сказать о некоторых внешних аспектах вот перспективных разводов. Понятно, что основные проблемы нарастают в семьях, но есть и внешние аспекты жизни нашего общества, нашего государства, которые влияют на вот на эту статистику, на очень печальную статистику. Вот было уже сказано, что практически в России сейчас распадается половина семей. А в Москве, я могу сказать, даже больше. То есть практически на 10 браков приходится до 6 разводов. Но это годами меняется, но статистика нарастает. Потому что 10-12 лет назад еще был каждый 3-й брак распадался. То есть заканчивался грустным словом «развод». Вот, это такая вот первая цифра, которую я хотел бы сказать. Теперь вопрос. Вот когда статистиками задается вопрос тем, кто желает вступить в брак, зачем вам нужно вступать в брак, зачем вам нужно жениться? Практически подавляющее большинство отвечает, так мы же друг друга любим, мы же хотим совместного счастья друг с другом. А потом, значит, когда производится опрос тех, кто разводится, значит, интересный момент. Отсутствие любви вот, для половины граждан является одним из веских оснований к разводу. Вопрос теперь, а что вообще, что за любовь тогда? То есть, куда она исчезает? И вообще, понимали ли те, кто вступал в брак, вообще, что такое любовь? И вот, вы знаете, абсолютно причудливое дальше представление в зависимости от у каждого человека о любви вообще совершенно представление свое. Хотя есть очень четкая характеристика любви, особенно она четкая дана вот в христианстве. Апостола Павла, я скажу это чуть позже, если у меня время останется. Потому что этой фразой хочется вообще подытожить разговор. Еще что хочу сказать, вот по числу повторных браков, потому что здесь шла речь пока только вот о разводах, как о таковых, но есть такое понятие повторный брак и опять же повторные разводы. Так вот, число повторных браков намного меньше. Почему, опять же? Потому что уже люди, во-первых, чаще всего в Москве, например, они происходят в первую очередь для прописки. Вот, это сухая статистика. Плюс ко всему, чаще всего это именно чаще это материальные проблемы, и, соответственно, и дальше уже идет одиночество. Вот одиночество, опять же, оно по-разному понимается у каждого, у каждой категории. Вот, у мужчин это одна сторона, у женщин это другая сторона. В общем-то, чуть-чуть они различаются. Потом, очень люди вообще боятся имущественных проблем. Вот как ни странно, хотя, может быть, и не странно, учитывая ценности, которые, в общем-то, в нашем обществе сейчас превалируют, а это материальные ценности, это во главу угла ставятся всей жизни. Вот, людей пугает вообще материальные проблемы, дележ имущества. Причем, знаете, о детях зачастую помнят в последнюю очередь многие семьи. В первую очередь их начинает волновать, что же вообще, что же будет с имуществом. Много называется причин разводов. Я вот хочу сейчас опять вернуться к статистике. Во-первых, в возрастных категориях. Вот самый большой пик разводов как раз вот назван на уровне 5 лет. Но вот практически от 5 до 9 лет это 28% разводов происходит. В первые годы, в общем-то, тоже процент большой. В 1-2 года это 16%. И вот смотрите, что получается. Вот хочется рассмотреть вот эту ситуацию. Почему, например, в молодые годы так вот, ну, любовь же, сейчас же, это же молодость, это же красота, это же влечение к друг другу, ну, куда уж больше. Да еще, в общем-то, чаще всего и отсутствие еще материальных проблем и детей. А почему разводятся? Вот интересный момент, вот опять же, коснусь теперь внешней стороны жизни нашей. Наибольшее количество разводов в возрастной категории 18-30 лет. То есть это зона максимального риска для молодых. Что видно сейчас? Как проводятся свадьбы? Как вот модны вот эти свадебные ритуалы сейчас? Какая индустрия вообще задействована в этой сфере? Свадьба сейчас – это модная тусовка. То есть, по сути, и нам это навязывают, это мы видим постоянно. Особенно вот это задается СМИ, задается нашими так называемыми звездами, попсы, и не только попсы. Для них это вообще как бы совершенно нормально. Там потусовались, попиарились как раз на свадьбе, кого-то пригласили, там посчитали, сколько денег на это потратили, обязательно об этом сообщат. Но это так называемые звезды. А что для остальных? То же самое. Зачастую невесте важнее. Я просто говорю впечатления с тех свадьб, на которых я сам присутствовал. Невесте в первую очередь важно, обратили ли внимание на ее платье или нет. Где ее фотографируют? То есть это вот фотосессия, это просто, что называется, вот во главе угла. Там, а что там, она подошла ли к родителям жениха? Да это вообще не важно. То есть, ну ладно, там, они присутствуют, слава богу, что их вообще здесь, что они им дали возможность заплатить за эту свадьбу и еще, так сказать, посадили рядом с женихом невесте, с невестой. Вот главное, объект внимание, это невеста. Потом, вот перечисляли категории венчающихся. Вот названо три категории. Я добавлю еще одну, которая, считаю, очень важна. Это четвертая категория, которая венчается для того, чтобы вот это венчание было дополнением классному свадебному обряду. Чтобы все как у всех. Церковь, красивый батюшка в золотых облачениях, в белых облачениях, значит, чтобы таинство такое, чтобы было там, чтобы пофотографировать при этом можно было. Вообще не, даже не понимают. Им вот к ней же проводят какая-то беседа вступительная, батюшки объясняют, что такое таинство. Звучат слова, соответственно, вот этого таинства. Нет, это как бы не важно. Самое главное, это вот как ты выглядишь при этом. И это опять же навязывается внешне, это навязывается нашими СМИ. Причины разводов. Статистика такая. Вот алкоголизм и наркомания – это 50% разводов. То есть, представляете, хотя здесь было сказано по поводу того, терпеть ли мужа, который пьет. Или храпит, например. Причем храпит так, что все остальные просто стены дрожат вокруг. Вот терпеть это или нет? Вот я хочу об этом тоже немного сказать. Вот, но уже с христианской точки зрения. Так вот, алкоголизм, наркомания 50%. Дальше идут проценты такие. Вот отсутствие жилья 40%. Вы понимаете, что здесь не будет 100%. То есть, вот, например, 50%, 40%. Причина в супругах 30%. Здесь не будет арифметической суммы. Здесь зачастую развод не имеет одной причины. Он обязательно имеет несколько причин, которые называются и попадают в сухие цифры статистики. Опять же, вот смотрите, отсутствие квартиры, материальное неблагополучие. Практически 30% на это указывают. Вопрос. Но вы же вступаете в брак, вы идете вместе. Ну так почему вы не несете это? Вот почему вы не стараетесь это решить? Но я понимаю, что есть клинические случаи, когда человек просто не может ничего заработать. Но тем не менее, парень и девушка встречаются. Они же должны себя проверять не на тусовках, не на дискотеках, в лечениях друг к другу. Вот, кстати, такой совет, интересный совет, который дал батюшка, духовник молодой паре. Прежде чем вы познакомились и вот хотите вступить в брак, ну съездите на святое место. И вы увидите, как из кого что попрет в тот момент. Вот это как бы совершенно четко. Кстати, по поводу того, значит, терпеть или нет, один комментарий. Но терпение же это, в общем-то, добродетель. И мы же у Господа просим помощи, чтобы нам спастись. А что нам Господь может дать для спасения? Кому-то болезнь посылается, но чаще всего, если ты вступил в брак, это крест. Настоящий крест. Ведь Господь, Он на крест зашел. Он же не пострадал за нас, например, там, в автомобильной катастрофе. Крест – это самая мучительная казнь. Так терпение в семейной жизни может действительно невыносимо. Но так вы же спрашиваете у Господа помощи для того, чтобы спастись. И по поводу детей, даже если пьющий, например, муж или жена, кстати, страшная статистика, и женщины и мужчины поровну пьют, и поровну причиной развода в алкоголизме является вот и женская, и мужская половина. Так вот, ну терпите друг друга, ну несите этот крест. Может, как раз Господь вам и дает эту возможность спастись вот через это, через эти страдания, через мучения. И еще хочу один момент указать совершенно четко. Значит, вот смотрите, что происходит. Попались мне несколько журналов, 7 дней. Популярный журнал, который программу там и тусовки. И что вот я вижу на этих обложках? Причем вот, не знаете, 4 журнала и вот 4 обложки. Ключевые фразы, которые всегда выносятся как главная тема. И все-таки настал день, когда я сказала мужу уходи. И он ушел. Вторая фраза. «Я не жалею, что ушла от мужа. Уверена, это один из правильных моих поступков». Третья фраза. «Я мучился 3 года. С одной стороны, любимая женщина, с другой, обожаемый сын, с третьей, жена». Четвертая фраза. «Сильные женщины мужчинам не нужны». Но позвольте, я понимаю, что здесь это может намеренная политика журнала, и наверняка намеренная. Вот по пропаганде разводов и измен. Есть, конечно, много человеческой глупости, конечно, и черствости. Вот смотришь на эти резиновые улыбки журнальные, но там нет человеческого счастья. Вот она говорит, что она счастлива, на самом деле это же фальшь. А мы должны поверить в искреннюю радость деток на руках у этих звезд, которые также улыбаются резиновой и счастливы от того, что теперь он будет жить с чужим папой или с какими-то мужиками, которые будут постоянно появляться в доме, в котором, в общем-то, должен быть царить любовь. Но это, опять же, вот сколько стерзаний.
Спасибо, Александр. На самом деле, очень четкая мужская позиция. И замечательно вообще вот такой анализ. Ведь мы часто не задумываемся об этом. Просто не задумываемся, да? Проходим мимо, не обращаем внимания. А это очень важный момент, действительно. Семья – вещь традиционная. И у нас в передаче тоже потихоньку складывается традиция завершать программу рубрикой «Советы бывалых», которая поможет мамам и папам, а также бабушкам и дедушкам лучше ориентироваться в сложном мире детских интересов. Куда пойти, что почитать? Слово Светлане.
Спасибо, Юля. Несколько лет назад я жила на Цветном бульваре и ходила на работу мимо кукольного театра Образцова. Это удивительный театр. Юль, ты наверняка его знаешь. Само здание театра известно чудесными часами, которые каждый час показывают забавных кукол. Вокруг циферблата расположено 12 домиков. Когда стрелка показывает на домик, сначала петух, сидящий наверху, поворачивается и кукарекает. А потом дверца домика открывается и показывает фигурка. Помнишь такой театр?
Конечно, я в детстве туда тоже ходила.
Я вчера зашла на сайт этого театра и была приятно поражена разнообразием спектаклей. Адрес сайта puppet.ru. Все спектакли разделены по возрастам следующим образом. Для тех, кому уже исполнилось 3 годика. Для тех, кому стукнуло 5 лет. Для тех, кому миновало 7 лет. И для тех, кто вырос. Если вы решите сходить в этот театр, приходите туда заранее. В театре расположен один из самых крупнейших в мире музеев театральных кукол. И до начала спектакля стоит рассмотреть уникальную экспозицию. В музей можно попасть перед каждым спектаклем и в антракте по театральному билету. Адрес театра. Садовая Самотечная улица, дом 3. Пройти туда можно пешком от Цветного бульвара метро, либо от станции Сухаревская или Маяковская на троллейбусе Б, 10, 47 или 3. Еще в моем детстве меня поражал монумент покорителям космоса, расположенный в ВДНХ, ныне ВВЦ. Наверняка все его знают. Это обелиск высотой 100 метров с ракетой наверху на громадном постаменте. И также я думаю, что все знают, что в этом самом постаменте расположен мемориальный музей космонавтики.
Я тебе скажу, что очень много лет я так не думала. Я даже вообще не знала о том, что там находится этот музей. Я просто думала на такой, ну, такой вот
памятник. Понятно. Вот не все тоже знают, что проведена реконструкция музея, и в 2009 году открыта там новая экспозиция. Музей действительно преобразился. Он стал больше по площади, в нем много новых экспонатов. Есть даже макет космической станции «Мир», в которую можно зайти внутрь и посмотреть, как живут космонавты, в каких условиях, как они там работают. Мы были в этом музее на прошлой неделе. Дети в восторге перебегали от скафандра к ракете, читали таблички, обсуждали радостно увиденное. Моего сына Кузьму покорил выполненный в миниатюре Центр управления полетами, где можно наблюдать Международную космическую станцию в реальном времени. Это действительно очень необычно и очень интересно. То есть, думаю, что не только мальчикам, но и девочкам будет интересно все это посмотреть. Моих дочерей очень заинтересовала космическая еда.
Каша Быстров?
Им было очень интересно посмотреть на эту кашу. Действительно, там лежит эта каша. И посмотреть, какие тюбики там есть, что на них написано, и как все это едят.
Я даже знаю, что за очень большие деньги это можно купить.
Да, есть там и такое. Скажу вам точно, где находится этот музей, вдруг кто-то не знает. Проспект Мира, дом 111. Проезд до станции метро ВДНХ, буквально 2 минуты там от метро. Работает музей ежедневно с 11 до 19, кроме понедельника. Я думаю, всем будет интересно сходить и посмотреть.
Спасибо, Света. И я скажу те самые слова. Ладно, Александр, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится. С нами сегодня беседовали президент семейного клуба «Рождество», педагог, семейный психолог Давыденко Елена Валерьевна, наш эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр.
И в завершении я напомню, если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.
До свидания.
До новых встреч.
Всего хорошего.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!